«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы приветствуем всех наших радиослушателей. По-прежнему мы не говорим «добрый день», «добрый вечер» или «доброе утро», потому что мы продолжаем скорбеть вместе с теми, чьи родственники погибли в авиакатастрофе 31 числа. И, конечно, сегодня, в частности, программа, которая посвящена экономике, посвящена сложным экономическим сюжетам нашей страны, также будет касаться именно этой авиатрагедии. В студии, как всегда, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим о российской авиаотрасли, о российских авиакомпаниях, о том, что это за авиапарк, что это за компания «Когалым-Авиа», собственно, чем бортом и летели 224 человека, которые сейчас, как мы понимаем, стали жертвой, а вот чего, обстоятельств, трагических стечений обстоятельств, или, может быть, действительно в данной ситуации можно говорить и о некой экономической безалаберности. Михаил Геннадьевич, вот у вас не возникает вопросов по поводу экономического состояния этой компании? То есть вопросов к ней нет у вас?
Вы знаете, естественно, как только эта трагедия произошла, люди стали более интенсивно, чем обычно, делиться впечатлениями. И появилось довольно много сообщений о том, что эта авиакомпания была очень плохая, что самолеты были в плохом состоянии. Ну, естественно, люди не могут оценить, пассажиры не могут оценить. Я не могу оценить, так сказать, состояние планера, состояние приборов. Но когда человек встает с кресла, и ему, извините, какой-то там пружина разрывает штаны, так что потом жена думает, что его собака покусала, это, в общем-то, очень ярко характеризует, я думаю, общую корпоративную культуру компании. Вот, поэтому я думаю, что эта трагедия, неважно от той причины, неважно от причины, которую это вызвало непосредственно, но эта трагедия вызвана, с моей точки зрения, очень слабым контролем со стороны государственных органов, со стороны международных органов, потому что МАК – это орган международный, за техническим состоянием бортов, которые летают. Теперь по гипотезу. Значит, есть две основные базовые гипотезы. Значит, видео, которое показывали всем, уже признано фейком, но, тем не менее, по официальным сообщениям оторвался хвост в полете. То есть, это первое, либо это взрыв чего-то в багажном отсеке, не очень мощного. Я бы не стал сильно доверять заявлениям ИГИЛ и агитации либералов, которые немедленно стали здесь плясать на костях людей и пляшут некоторые до сих пор, потому что ну, ради такого случая они подсуетятся и скажут все, что угодно. То, что пока не нашли следов взрывчатки на остатках самолета, за это время не могли исследовать все остатки, это работа большая, скрупулезная, поэтому подождем результатов. Но уже было сообщение, что этот самолет ударился хвостом там более 10 лет назад в Каирском аэропорту, тяжелая авария и так далее. В данном случае вполне возможно, что просто усталость металла накапливалась, это случилось без всякой диверсии. В этом случае надо смотреть, какие процедуры должны быть контроля. Если существующая процедура контроля не защищает от такого развития событий, то виновата не авиакомпания, виноваты те, кто эти процедуры разрабатывали, значит, их нужно доработать. И неважно, что в мире, может быть, их нет, мы вполне имеем право на лучшие стандарты качества, чем все остальные, потому что это мы. Да, все остальные нас не волнуют. И если эти процедуры контроля должны были выявить такую усталость материала, то это «Когалым-Авиа». Ну и я бы не стал слишком много внимания, слишком с большим доверием относиться к заявлениям топ-менеджмента о том, что это только внешнее воздействие. Знаете, здесь такая же корыстная заинтересованность, что и у Исламского государства, правда, с другой стороны, снять с себя ответственность. И спекуляций уже очень много. Я не беру там скачущих человечков на Украине по этому поводу. Хотя такой мерзости, такой волны мерзости, которая поднялась в соцсетях, я не помню с момента сражения людей в Одессе. Огромная часть современного украинского общества действительно заходится в пароксизмах самого искреннего восторга. И опять, вот как они обменивались фотографиями убитых младенцев на Донбассе и радовались, что еще одну личинку Колорадо поджарили, я цитирую дословно, уж извините, вот точно то же самое мы сейчас видим. Но, тем не менее, 10 человек на весь Киев нашлось, которые принесли букеты к нашему посольству, учитывая ту атмосферу страха, которая там царит в условиях нацистского террора. Это 10 человек, это много на самом деле. Не нужно сравнивать с населением города, это много. Представьте себе, что там в фашистской Германии принесли бы к синагоге, так сказать, цветы. Вот, поэтому это действительно много. Вот. Я думаю, что нам нужно меньше поддаваться эмоциям сейчас, потому что сгоряча и в том ужасе, в котором мы находимся, вот, я даже не осуждаю людей, которые, молодежь, которая бессмысленно праздновала Хэллоуин. Я походил вечером, поговорил с ребятами, так многие из них даже ничего не слышали про эту аварию. Они просто живут в другом информационном поле. Вот. Ну и с другой стороны, ну, мысль о том, что это да, что-то там где-то упало, это, в общем-то, мы привыкли к трагедиям. То, что там 224 человека, это уже другое, это тоже не до всех доходит. Просто, ну, люди живут своей жизнью. Не нужно... То есть это абсолютно неправильно, но это ужасно, но это не есть катастрофа нравственности. Это люди просто, ну, они не умеют задумываться. Их единый госэкзамен отучил задумываться о чем бы то ни было. Это не их катастрофа. Это катастрофа либеральной и реформы образования, которая, в общем-то, как мы видим на этом праздновании Хэллоуина, она достигла своей цели.
Но если мы говорим о нравственности, конечно, нужно говорить и о действительно реальной катастрофе, о катастрофе, которая произошла в небе над Египтом, вот что стало ее причиной. Сейчас соответствующие органы пытаются понять все происходящее и проходят следствие. Я просто прошу прощения, у нас остается буквально минута до перерыва, но, тем не менее, я хочу представить корреспондента «Комсомольской правды» Наталью Варсегову. Она с нами на связи. Наташа, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня вы были на пресс-конференции «Когалым-Авиа». Довольно, насколько я понимаю, много журналистов на ней было, вот судя по трансляции, которую мы видели и слышали.
Да, десятки журналистов.
И очень острые вопросы были заданы. Вот буквально у нас сейчас 30 секунд до перерыва, мы продолжим с вами через 4 минуты общаться. Как вам кажется, топ-менеджмент «Когалым-Авиа» насколько откровенно отвечал на вопросы журналистов?
Мне показалось, что отвечали они откровенно, но только по той простой причине, что просто нет никакой информации. Поэтому сейчас на фоне полного информационного бездействия, ну, именно достоверного бездействия, можно говорить, что самолет был полностью технически исправен. О том, что да, задолженности по зарплате есть, но они никаким образом не влияют вообще на работу персонала и на техническую безопасность полетов. И о том, что...
Наташа, я прошу прощения, более подробно мы об экономическом положении «Когалым-Авиа» поговорим через 4 минуты.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждение трагедии, которая произошла 31 октября в небе над Египтом. Ну и больше всего нас интересует, собственно, а что будет с «Когалым-Авиа», с их самолетами, что будет с этой компанией, равно как и с другими не очень крупными компаниями. Пострадает ли от этого турбизнес? Но эти вопросы еще ждут нас впереди. А пока на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, который сегодня присутствовал на пресс-конференции, которую строили в «Когалым-Авиа», отвечая на вопросы журналистов, были затронуты довольно острые и неприятные, наверное, для компании темы. Наталья, вы с нами?
Да.
Да, вы говорили о том, что встал вопрос о задолженности перед сотрудниками компании, но, между прочим, об этом сказали не представители компании, а те пилоты, стюардессы, которые уже 1 ноября начали рассказывать о положении дел в самой авиакомпании. Они говорили, что задолженности чуть ли не по 3 месяца. Вот как объяснили в компании это?
Значит, да, такой вопрос задавался менеджменту авиакомпании, но прокомментировали. Вот дело в том, что те сообщения, которые появлялись на форуме Метроджета о задолженностях, о больших, они были, ну, насколько я понимаю, анонимными. И когда такой вопрос задали сегодня менеджменту авиакомпании, то, конечно, там сам факт задолженности признали. но признали его в разумных пределах. То есть это не 3 месяца, там это 2 месяца максимум. И все это, как сказали, связано с экономической ситуацией на рынке. Ситуация, вот я сейчас даже процитирую сотрудников его компании, что ситуация решается, все наши работники относятся к этому с пониманием, и никоим образом она не связана с произошедшей катастрофой и безопасностью полетов.
Угу. Есть еще одна информация, вот она сейчас пришла по информационным лентам, не знаю, поднимался ли этот вопрос. Если нет, Наташа, то тогда можете на него не отвечать, мы это обсудим тогда с Михаилом Геннадьевичем. Вопрос следующий. Появилась информация о том, что контракт на обслуживание самолетов, принадлежащих Когалым-Авиа, специалистами компании «Египетские авиалинии», истек 3 месяца назад. Об этом сообщил портал «Аль-Масри Аль-Яум» со ссылкой на источник египетской авиакомпании. По этой причине, добавил источник, в аэропорту Шарм-эль-Шейха проверка самолета до его вылета сотрудниками компании «Египетской авиалинии» не производилась. Вот по поводу технического обслуживания и проверки перед вылетом поднимались эти вопросы?
Вот заместитель генерального директора Андрей Верьянов сказал нам следующее. Я со всей ответственностью заявляю, что никакие египетские техники к нашим самолетам не подходят вообще. Наши самолеты обслуживаются только нашими специалистами, в том числе и в Шарм-эль-Шейхе. 30 октября наш самолет обслуживался только нашими специалистами. Египетский персонал осуществляет только наземное обслуживание. Ну, такой комментарий нам дали на этот счет.
Угу. То есть сейчас можно говорить о том, что в технических службах на земле все-таки были представители компании Когалым-Авиа, да, которые осматривали... То есть они находятся там, в Египте, проще говоря?
Да, они находятся там, в Египте, именно они готовили, проверяли самолет перед вылетом.
Угу. Именно поэтому в составе экипажа нет бортинженера?
Вот на этот вопрос я не могу ответить.
Что касается смены топ-менеджмента, которая произошла, вот буквально там 21 октября, по-моему, спрашивали, с чем это связано, и то, что 44% акций теперь у, насколько я понимаю, представителей Турции.
Нет, этого тоже вопроса не задавалось.
Угу. Михаил Геннадьевич, есть вопросы к Наташе?
Нет, все, в принципе, понятно. И самое главное, нужно понимать, что Когалым-Авиа, как заинтересованная сторона, топ-менеджер, находясь под прессом владельца, а там владельцы, как я понимаю, достаточно авторитетные бизнесмены, выходцы из Чечни, и сейчас они уступили 44% турецкому владельцу. Вот, я думаю, что они могут говорить как абсолютную правду, так и то, что от них потребовали, то, что им требуется в ситуации. Во всяком случае, разговор о том, что двухмесячная зарплата, двухмесячная, пусть даже двухмесячная, задержка с выплатой зарплаты никак не влияет на качество работы. Это они пусть друг другу рассказывают. Любой может себе просто представить, что будет, если ему 2 месяца не платить зарплату. Он будет думать о том, где ему достать деньги, чтобы прожить. Нужно еще учесть, что у людей зарплаты-то были явно не запредельные. Это не топ-менеджерам зарплату на 2 месяца не задерживали, а людям, которые получают в нашей стране очень и очень немного. И для них это был действительно вопрос, скорее всего, связанный просто с поддержанием текущей жизни семьи. А когда вы выполняете сложные технические работы и при этом немножко отвлекаетесь, да, немножко, на выживание, то, простите, пожалуйста, а в этой ситуации никто не может гарантировать, что вы какую-то мелкую детальку не пропустили. Там проводочек, гаечку, еще чего-то.
Но это как с компанией «Трансэра». Я не представляю, вот, что испытывали люди, которые тоже в последние дни летали на этой авиакомпании, понимая, что и летчики, и стюардессы, и технический персонал, они находятся, ну, мягко говоря, в не очень стабильном состоянии.
Они находятся в стрессовом состоянии, это понятно. Но, понимаете, здесь хотя бы все понимают ситуацию. Угу. Все-таки «Трансэра» – большая компания, которая очень много в свое время уделяла внимания. Ну, у них были забастовки пилотов, именно налаживание отношений с трудовым коллективом. То есть в большой компании качество технических работ, даже в критической ситуации, как правило, выше, чем у маленькой. Есть исключения. Была такая обанкротившаяся воронежская компания «Полет», ее уже нет. Но поскольку они базировались на Воронежском авиастроительном объединении, там были высокопрофессиональные люди, она была махонькой-махонькой, но она летала лучше всех по расписанию, а когда летчики летели к себе домой в Воронеж, они даже иногда прилетали раньше времени, уже домой торопились, они опаздывали, как это бывает. Вот, так что все зависит от ситуации. Но, понимаете, когда у вас из кресла вылезают пружины в самолете, это нормально, да? Ну, какие бывают поломки кресла, да? Ну, не откидывается. Или откидывается, не ставится в нормальное состояние. Но когда оттуда железки торчат, это уже некоторая качественная ситуация. Вот. Так что я думаю, что это заявление правильное с точки зрения менеджеров. Удар они выдержали. А что там было на самом деле, это покажет расследование.
Ну, сейчас есть информация о том, что Сергей Мордвинов, который, собственно, возглавлял эту компанию, вот до того, как произошли эти перестановки 21 октября, он сейчас является главой аэропорта Оренбурга. Вот это понижение или повышение, вот как вы считаете, Михаил Геннадьевич, в данной ситуации? Ну, это произошло в октябре, да.
Я думаю, вовремя ушел. Вот, но я думаю, что все-таки это сопоставимо. Это передвижение скорее по горизонтали, хотя я думаю, что профессионалы в отрасли, может быть, меня поправят. Все зависит от состояния Кагалымаева и состояния аэропорта Оренбурга, где я, так сказать, которым я пользовался один раз в жизни. Мне Оренбург очень понравился, но это взгляд постороннего человека.
А должно ли быть тревожным сигналом то, что компания несколько раз производит ребрендинг, меняет название и так далее? Вот если проводить параллели, допустим, с фирмами и компаниями, то мне кажется, что тот, кто пользуется услугами такой компании, несколько раз поменявший название, должен как-то насторожиться, а все ли у них в порядке. Вот касается ли это логика авиакомпании?
Все зависит от ситуации, скажем. Сибирь поменяла название на S7, когда украинцы сбили ее самолет пассажирский, когда погибли люди, просто чтобы не ассоциироваться. Это название понятно. Когда ребрендинг происходит без, так сказать, понятных причин, это должно вызвать настороженность. Но в целом, когда авиакомпания небольшая в наше время, это уже должно вызвать настороженность, потому что у нас сейчас кризис. Кризис и сокращение авиаперевозок длится больше года и будет длиться дальше. И понятно, что у малых авиакомпаний уровень надежности ниже, чем у больших. Соответственно, риски выше. Поэтому есть как бы компании типа там средние, типа Оренбург-Авиа, да, которые средние, но компании маленькие. Ну, я бы постерегся летать маленькими
компаниями. 5 бортов – это маленькие сейчас. Компании.
Да, конечно.
За счет чего они выживают в таком случае? Вот сейчас мы видим, Кагалымаева занималась внутренними перевозками, потом вышла на рынок чартера.
Все зависит от менеджмента. Где-то начинают сокращать все расходы, совершенно не задумываясь о последствиях. И снаружи это не видно, а это может создать риски. Где-то просто начинают работать лучше. А если корпоративная культура позволяет. Где-то вылезают на другие рынки. Вот, скажем, Кагалымаева, если правильно понимаю, вы мне сейчас говорили, она перешла с внутренних регулярных рейсов на внешние чартерные. Это понятно, потому что внутренние регулярные рейсы – это большая ответственность. Нужно более четко соблюдать график. И внешние чартерные есть возможность, как бы, если, особенно если у вас своя туристическая компания в связке с вами, то вы можете своими туристами загружать свои же чартеры, и это обеспечивает вам сбыт. А летать местными авиакомпаниями у нас местный туризм не развит. То есть это, с одной стороны, оптимизация бизнеса, с другой стороны, снижение ответственности. Потому что когда чартер опаздывает на 3 часа, это никого не удивляет. Это
абсолютно.
Абсолютно. Да. И кроме того, на регулярных рейсах, я думаю, сейчас идет снижение потока пассажиров, причем оно непредсказуемо. А если у вас своя туристическая компания загружает ваш же чартер, тоже может быть снижение, но вы управляете, вы контролируете этим снижением, вы заранее знаете, каким рейсом люди полетят, каким не полетят, потому что вы управляете загрузкой через эту туристическую компанию. Так что с точки зрения бизнеса это понятно, это не очень, конечно, радует, но мы видим, что происходит сейчас с малым бизнесом на примере Красногорского стрелка, да, если брать реальный малый бизнес, а не тот, который написан в учебниках. Ну вот, это тоже, на мой взгляд, может расцениваться как некоторое проявление трудностей, как то, что государство должно внимательно относиться к среднему бизнесу и к относительно малому бизнесу.
Ну а как в этих условиях выживают малые авиакомпании, об этом мы обязательно продолжим разговор через 4 минуты, и что в этой связи делать туристам, об этом поговорим обязательно.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждение катастрофы самолета А321 в небе над Египтом. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете также поспорить или согласиться с выводами Михаила Геннадьевича, задать ему вопросы. Все это возможно и по СМС-сообщениям. Пожалуйста, отправляйте их на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Но мы коснулись того, что в нашем мире все взаимосвязано, в частности, проблемы в авиаотрасли напрямую касается туроператоров, особенно если речь идет о такой связке, как Михаил Геннадьевич сказал, чартерные рейсы. Не так давно туроператоры были неприятно озадачены ситуацией с Трансэра, но вот сейчас еще и Кагалым-авиа, потому что буквально вчера появилась информация о том, что до выяснения обстоятельств трагедии, которая произошла 31 октября, самолетами А321 компания Кагалым-авиа пользоваться не может. Потом Ирина Тюрина, Ассоциация туроператоров России разъяснила, что речь идет не о моментальном исчезновении всех аэрбасов с маршрутов. Нет, будут проверять по одному самолету. Но это, тем не менее, достаточно неприятно поразило туротрасль. И давайте послушаем комментарий пресс-секретаря Ассоциации туроператоров России Ирины Тюриной.
Дело в том, что у компании «Кагалым-авиа» все борта, их 6 осталось, А321. То есть это фактически остановка авиакомпании и остановка полетной программы оператора «Бриска». И там еще некоторые другие операторы пользуются услугами этой авиакомпании. Здесь какие варианты? Либо приостановка полетов, должен быть назначен, по идее, другой перевозчик, который будет перевозить туристов. Потому что деньги заплачены, туры куплены, хотя безопасность, конечно, на первом месте, тем не менее. Второе, может быть, туроператор сейчас экстренно будет искать замену бортам. Они, в принципе, на рынке есть. Ну, конечно, это будут неудобные вылеты, ночные, летом там через другие города и так далее. Какое будет принято решение, сказать пока сложно. Людям надо связываться со своими агентствами. По идее, туроператор должен распространить информацию о том, как будет осуществляться или не будет осуществляться выполнение полетных программ.
Ну вот мы слышали комментарии пресс-секретаря Ассоциации туроператоров России Ирины Тюриной. Сейчас обстановка С-321 компании Кагалым-авиа пока под контролем. По всей видимости, все-таки самолеты летают. По крайней мере, отмены не было. И вот сейчас об этом заявляют в том числе и в петербургском аэропорту Пулково. Там нет информации о возможных отменах рейсов авиакомпании Кагалым-авиа в Египет. Все вылетает по расписанию. И 4 ноября со столицы выйдет самолет в Хургаду, и 5 ноября в Шарм-эль-Шейх. Так что все в порядке. Михаил Геннадьевич, а почему у нас у потребителя нет права выбора? Вот меня что интересует. То есть мы приобретаем турпакет, и нам ведь не дают выбора, какой именно компании мы летим. Ведь это все единый продукт, который мы приобретаем за определенные деньги.
Ну, вы знаете, здесь у вас есть выбор. Вы можете зайти в интернет, купить себе сами билет на самолет.
Конечно.
Купить, сама, да. Забронировать себе отель сами, и все нормально. Причем, более того, по многим направлениям, если вы рассматриваете предложения туристические, то гораздо дешевле планировать все самому. Но на массовых курортных направлениях, там идет большой поток людей, туристические фирмы имеют большие скидки. И вы, как бы этими скидками с вами делятся, и вы просто получаете все не только проще, удобнее, и вам не нужно ни о чем думать, но и действительно дешевле. То есть здесь ваш выбор. Здесь выбор есть, на самом деле. Просто вы можете лететь одной компанией туристической, можете лететь другой туристической компанией. Я не знаю, никогда не слышал в жизни про фирму «Бриска». Может быть, она там у себя где-то известна, но в Москве.
Ну, это Санкт-Петербургская,
наверное, компания. В Санкт-Петербурге где-то еще вы можете выбирать из большого количества компаний, которые, в общем-то, тоже есть некоторый риск, что они обанкротятся в последний момент, как бывало не раз. Но, тем не менее, крупные, достаточно устойчивые, со своими сервисными службами, с нормальной репутацией, можно зайти, почитать репутацию там за последние 20 лет через интернет, опять-таки, то здесь выбор есть.
В таком случае, те, кто соглашается и соглашался летать Кагалым-авиа, мы знаем, что вот, по крайней мере, когда произошла эта трагедия, в этот же день вечером вылетал рейс Шарм-эль-Шейх, 16 человек только отказались от полета. Это говорит о том, что все-таки люди, что думают, что это единичный случай, два раза бомба в одну воронку не падает? Или вот, или наша российская авось, вот что здесь срабатывает?
Ну, у всех по-разному, я думаю, срабатывает. Ну, знаете, мне приходилось лететь, скажем, в Волгоград-авиа, у них было вообще всего два самолета. И один из этих самолетов угнали эти райские смертницы, взорвали его они далеко от Москвы. Ну, там, по дороге в Москву. Вот. И там где-то через месяц после этого мне пришлось лететь оставшимся вторым бортом. Я могу сказать, что это было смешанное ощущение, довольно сложное. Сначала мне было безразлично, и передо мной сидели, так сказать, два мужика, которым было очень страшно. Они всю дорогу пили водку. Тогда еще наливали. И к концу полета уже им было очень хорошо и спокойно, а весь их страх переместился ко мне. Так что здесь разные есть соображения, но я думаю, что это то, что вера наших, так сказать, пассажиров, наша общая вера в том, что технический контроль есть, что он работает, что люди в среднем выполняют свои обязанности. И даже если что-то произошло исключительное, но это именно произошло как исключительное, это не правило и никогда не будет правил.
А вот теперь от
Я
веры
думаю,
давайте...
что в целом это здравое поведение, рациональное поведение.
От веры давайте перейдем к реальности. А что на самом деле? Есть ли нужный технический контроль?
Так оно и есть, потому что действительно самолеты периодически падают, что-то случается, но даже если убрать теракты, летать, в общем, безопасно. Я человек, который летает минимум раз в две недели, а то и раз в неделю. Ну и даже сложных посадок у меня за последние 10 лет не было ни разу. Хотя чем только я не летал.
Угу. А как же загоревшийся борт этой компании в одном из российских городов и сгоревший самолет? Я думаю, эти кадры, ну, видели абсолютно все. А как же те видео, которые выкладывали стюардессы этой компании, работавшие на...
Какой?
Кагалым-Авиа, я сейчас о ней говорю, выкладывавшие видео того, как отказывала там определенная техника, но на момент их работы в этой компании, где-то несколько лет назад это было, как те же самые
Простите,
кресла, которые впиваются, это
если,
все...
Если стюардесса такое выложила...
Да.
И если государственный контроль, там, как он там называется, транспортный контроль, технический контроль, Росавиация, как они там называются, если они на основании этого не провели проверку вплоть до запрета полетов, то вообще у нас как бы государство-то существует? Или это просто некоторый черный ящик, который с нас собирает налоги, потом их распихивает по тем или иным карманам, а нас посылает далеко и высоко, и падает с большой высоты?
Но прибыль компании «Кагалым-Авиа» в прошлом году в 36 раз упала.
Ну, слушайте, это прошлый год – это экономический кризис. Прошлый год, может быть, у них 13-й год был сверхуспешным.
Да, неплохо
было. С другой стороны, действительно, резко сокращается пассажиропоток из-за кризиса. Он ощутимо сократился. Естественно, что большинство людей, у которых есть выбор, чем летать, которые не покупают там горящие туры, где уже вы ничего не выбираете, ни отель не выбираете, ни страну не выбираете, ни самолет не выбираете, потому что это относительно дешево. Но а если вы хоть что-то выбираете, то понятно, что при любой возможности вы полетите чем-нибудь крупным. Той же самой Трансаэро, извините.
Да, да, да. В свое время как раз пытались, и, между прочим, не безуспешно.
Три месяца назад еще.
Приобрести билеты
Трансаэро.
Да, они были весьма дешевы.
Вторая авиакомпания, очень удобная для пассажиров, на чем, судя по всему, и сгорела окончательно.
Угу. То есть вы придерживаетесь точки зрения, что это... С Трансаэро что произошло?
С Трансаэро произошла совокупность факторов. Это грубейший стратегический просчет. Судя по всему, они верили в официальные правительственные прогнозы о том, что кризис вот-вот выйдет. Соответственно, нужно, когда все плохо и становится все хуже, нужно просто перетерпеть, пока прогноз не реализуется. Да? Господин Улюкаев все время рассказывает, что вот у нас вот-вот начнется экономический рост или, по крайней мере, нормализация ситуации. Вот они и ждали вслед за прогнозами господина Улюкаева. А поскольку правительство не может выступать против себя самого, то как бы государство помогало им или, так сказать, разговаривало с банками, убеждало банки, давать, ну, насколько я себе понимаю ситуацию, давать им кредиты, чтобы они перетерпели. Все-таки вторая авиакомпания. То есть, с другой стороны, это грубейший стратегический просчет, потому что на падающем рынке заниматься расширением резким на основе кредитов – это самоубийство. На основе своих денег, пожалуйста, на основе кредитных денег под высокие процентные ставки, спасибо Банку России, лично госпожи Набиуллиной, которые сделали кредит запретительно дорогим для реального сектора. Ну, это понятная ситуация, это тоже. Дальше они привыкли быть вторыми, слишком крупными, чтобы умереть. Ну, и уже они прошли много кризисов, у них, судя по всему, было такое ощущение, нам море по колено, всегда вылезали, и сейчас вылезем, и вы нам все простите, никуда не денетесь, мы вторая авиакомпания. Вот, то есть вот сочетание стратегических ошибок с, извините, на мой взгляд, бытовой неадекватностью, в общем, привело к этой беде. Вот, когда люди просто теряют деньги, у них деньги зависают, они теряют отдых, потому что они, да, отдых их ждет, но не долететь не могут. Вот, то есть это большое количество проблем, но Transavia все равно крупная компания, она была надежной, на мой взгляд. Вот, трагедия не в том, что она там погибла, а в том, что погибла надежная компания, крупная компания. Вот. А вообще у нас выстраивается та вполне европейская модель. Уж извините за то, что я отсылаю в Европе, когда есть один большой национальный перевозчик, British Airways, Lufthansa, там еще кто-нибудь, и много маленьких. У нас ситуация не такая. У нас есть S7, который сейчас, я надеюсь, укрепится. То есть у нас все-таки конкуренция более напоминает велосипедный пелотон. Но это нормальная ситуация на таких рынках.
Мы продолжим буквально через 4 минуты. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И мы с Михаилом Геннадьевичем поговорим о том, почему импортозамещение не действует в авиаотрасли.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем обсуждение трагедии с Airbus'ом A321 в небе над Египтом. Ну и эта трагедия выводит нас на многие вопросы, которые связаны с экономикой. Вот сейчас мы вплотную подошли к следующей теме. А почему у нас в авиаотрасли не действует импортозамещение? Я сейчас говорю о, собственно, тех бортах, которые есть в распоряжении авиакомпаний.
Почему оно не действует? Оно нигде не действует, и в авиаотрасли оно не действует в том числе. Более того, гражданское авиастроение в 90-е годы и в нулевые уничтожалось целенаправленно нашими стратегическими конкурентами. Сейчас оно целенаправленно уничтожается. В свое время было много попыток начать запуск проектов, которые были подготовлены еще в советское время. Там Ту-204, отличная машина, полностью доведенная. Ту-334, даже для президента его сделали. Да, ну, это самый сухой суперджет, я уж не буду его называть. Он, на мой взгляд, не является примером импортозамещения, потому что он из импортных комплектующих в критически значимой степени сделан. Но тоже, в общем-то, я летал на нем несколько раз. Для пассажиров вполне нормальная машина. Хотя, конечно, 5 рядов вместо 6 – это немножко смешно. Макдоналд Даглас такой был в начале 80-х годов у американцев. Тоже 5 рядов. Ну, повторили эту модель, замечательно, красавцы. Вот. Но я хорошо помню, как вице-премьер Христенко, который отвечал за эту сферу, пытались там возобновить производство гражданского авиастроения, так действия были такие, что мне крайне сложно объяснить их чем бы то ни было иным, кроме как прямого лоббирования интересов Боинга, ну и в меньшей степени Airbus. Так что, когда правительство уничтожает отрасль, разговаривать про то, что в этой отрасли заведется само собой какое-то там импортозамещение. Знаете, как у средневековых алхимиков был такой опыт. Они брали корзину с грязным бельем, и в ней сами собой заводились мыши. Вот думать, что вот подобным образом само собой начнется импортозамещение, и вдруг при полном саботаже со стороны правительства само собой заведется гражданская авиация, ну, мне кажется, немножко наивным. Вот сегодняшняя новость, правда, утренняя. Китайская компания Comac представила самолет S-919, рассчитанный на 150 человек. Это первый крупный пассажирский лайнер, произведенный в стране, должен составить конкуренцию продукции Boeing и Airbus. Пока у нас рассказывают сказки друг другу про модернизацию и ничего не делают. Дай бог, если просто ничего не делают, то уничтожают саму возможность любого производства. Я повторюсь, Банк России устанавливает процентные ставки для реального сектора, которые являются запретительно высокими, которые уничтожают возможность производства как таковой, возможность модернизации как таковой. Пожалуйста, китайцы работают. Потому что китайское правительство исполняет свои обязанности перед обществом. Вот, пожалуйста. Пока небольшой лайнер, 150 мест. Но у нас, извините, есть проекты, Есть даже некоторые летающие отдельные экземпляры, но серийного производства у нас нет.
Михаил Геннадьевич, а может быть, действительно и не надо? Зачем изобретать велосипед? Летают аэробасы по всему миру. Обслуживание их, смотрите, как гораздо выгоднее в аэропорту приписки.
Знаете, это очень простой вопрос. Вы хотите зарабатывать деньги или нет? Вся логика либеральных реформ сводилась к тому, что совсем не нужно зарабатывать деньги, достаточно их просто тратить. С 92-го года нам рассказывают и по сей день, и ровно в этой же логике Россию запихивали в ВТО. Зачем вам иметь собственное производство, когда все в мире уже произведено, просто покупайте то, что есть.
Или пользуйтесь за деньги.
Мысль о том, что если вы ничего не производите, то у вас гарантированно не будет денег для того, чтобы что-то купить, как гайдаровцам в 92-м году в голову не приходило, так и нынешнему правительству сейчас в голову тоже не приходит. Строительство самолетов – это бизнес, хороший бизнес. А ближнемагистральный – это бизнес очень тяжелый, он сложный, а дальнемагистральные приносят реальные деньги. Поэтому, собственно говоря, нашу авиацию уничтожали наши конкуренты, чтобы деньги, так сказать, на себя не оттягивали. И сейчас вот разговор, что вот сделают Ил-96, возобновят Ил-96, на самом деле великая машина, модернизированная Ил-86, который со всеми отключенными двигателями садился на испытаниях. Вот этот самый Ил-96 планируют восстановить для военных и планируют восстановить там как транспортный самолет для перевозки грузов и так далее. Но речь о том, чтобы восстановить его как пассажирский самолет, даже речи не идет, потому что слишком эффективна система лоббирования. Да, Боинг молодцы, Арбас молодцы, а российского правительства я просто не вижу. Его нет. Оно, такое ощущение, что российское правительство в части гражданской авиации было и остается до сих пор филиалом Боинга и Арбаса.
Ну, а то, что в Ростехе сейчас авиация будет заниматься, в том числе искать инвестиции и привлекать их именно к авиаотрасли, господин Сердюков, это каким-то образом повлияет на расстановку сил? Может быть, мы теперь будем впереди планеты всей по самолетостроению?
Ну, я думаю, что там будут какие-то самолеты, в которых будут стоять золотые кровати, как в Минобороне во время Сердюкова, или позолоченные, я уж точно не помню. Сусальное золото там точно фигурировало. Да, но, знаете, с одной стороны, господин Сердюков имеет вполне определенную репутацию. И я думаю, что мы теперь склонны, люди склонны верить в то, что у нас будет коррупция в Ростехнологии, как в свое время в Минобороне. Да, Минобороны. А вот технологий не будет. Потому что после Сердюковщины армия оправдлялась долго и мучительно. А с другой стороны, понимаете, не может один менеджер, пусть даже высокопоставленной государственной корпорации, переломить государственную политику. Если государственная политика сводится к тому, чтобы скакать как украинцы и кричать про импортозамещение, и при этом не просто ничего не делать, а проводить политику, которая исключает возможность импортозамещения. Потому что для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы воспользоваться конъюнктурой, вам нужно иметь рабочих, вам нужно иметь инженеров. Угу. А то и другое уничтожается либеральная реформа образования. Вам нужно иметь деньги, а кредиты вы взять не можете, они запретительно дорогие. Вы можете, должны иметь подключение к инфраструктуре, а естественные монополии делают это запретительно сложно, там, за исключением Москвы, которая считается в рейтинге Doing Business, поэтому говорят, что здесь попроще. Ну, говорят, не знаю. Вот. Как же может господин Сердюков, даже будь он там ангелом, а не Сердюковым, переломить политику правительства? Невозможно. Его уволят, если он как менеджер государственной компании будет выступать против политики правительства Медведева и будет заниматься реальным импортозамещением, не на словах.
Я прошу прощения, давайте мы сейчас СМС-сообщение зачитаем.
Давайте.
Итак, импортозамещение не работает не только в авиастроении, оно и нигде не работает, считает наш слушатель из Ставрополя.
А, нет, оно работает в производстве сыров, оно работает в производстве свинины, но я думаю, что еще десяток узких видов товарной номенклатуры, оно работает. Там, где сложились уникальные обстоятельства, в силу разных причин. Но в целом, конечно, оно не работает.
Следующее сообщение от Владимира. Как вы относитесь к политике развития гражданской авиаотрасли? И как вы относитесь к предложению депутатов, чтобы всем самолетам было не больше 15 лет? Насколько это реализуемо, спрашивает Владимир.
Значит, политики развития гражданской авиаотрасли, я к ней никак не отношусь, потому что я ее не наблюдаю. И вижу политику уничтожения гражданской авиаотрасли, но она как осуществлялась, так и осуществляется. Что касается предложения о 15 годах, ну, вы знаете, а на многих западных компаниях самолеты там летают 20-летние в среднем, как в Галым-Авиа. Так что здесь вопрос технологического контроля. Вопрос технологического контроля. В свое время господин Медведев после аварии запретил летать самолетом, по-моему, Ту-154 и Ту-134, что, на мой взгляд, было абсолютным безумием, абсолютным бредом, потому что там было много нормальных машин, которые еще долго бы летали. Другое дело, что, пожалуйста, если самолет чуть старше, там должны быть дополнительный контроль. Но я думаю, что если инструкции не переписывались, если их не либерализовывали, как Медведев либерализовал уголовный кодекс, то так все и должно быть.
Ну что же, мы сейчас завершаем нашу программу. Я благодарю доктора экономических наук Михаила Делягина. Конечно, сегодня мы обсуждали и ситуацию в авиаотрасли, и конкретно ситуацию с Когалым-Авиа.
Понимаете, вот может быть виновна Когалым-Авиа, может быть виновна Исламское государство. Но то, что российское государство не проводит никакой политики по развитию собственной гражданской авиации, по развитию перевозок, ну почти никакой там, немножко датируют дальние перелеты. И самое главное, судя по всему, контроль недостаточен, судя по этим рассказам о стюардессах, да, вот отсутствие технологического контроля – это граничит с преступлением.
Ну что ж, спасибо Михаилу Делягину. И буквально через 10 минут мы продолжим обсуждение авиатемы. В рамках программы «Радиорубка» мы поспорим вот о чем. Надо ли закрывать мелкие авиакомпании в России?
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.